долго изучал вопросы с прошлой недели, и мне показалось, что некоторые из них заслуживают отдельного внимания. Я бы хотел про них рассказать, про эти темы, ответить на эти вопросы более подробно, более широко. Естественно, есть
вопросы,
на которые...
Тогда я вас не перебиваю. Я не буду вас перебивать, я вижу, вы готовились, а в конце я постараюсь собрать еще вопросы, которые сегодня были уже новые.
Большое спасибо. Если я что-то упустил, то тоже можно будет мне это сообщить, и тогда я тоже это включу в свой рассказ. Так вот, вопросы с прошлой недели, также вопросы, которые мне кто-то на этой неделе по поводу отпусков и кошерных путешествий задавал, я, условно говоря, разделил на несколько тем. Общие темы, которые касаются поездок и отпусков со стороны через призму еврейской традиции Аллахи. Вопросы, которые я не успел широко рассказать, связанные с законами кашрута в поездках. И еще некоторые вопросы. А и, конечно же, если останется время, после всех-всех вопросов, после всего того, что я расскажу еще немножко про свои собственные путешествия и про свой собственный опыт. Я думаю, это будет занимательно. Итак, мы начнем с общих вопросов. И сразу такой супер блиц-квиз, викторина. Просто можете несколько секунд подумать, как вы думаете, где сделана эта фотография меня. Это я, тут со спины не видно, но это я. Несколько секунд на раздумье. Правильный ответ. Это сделано не в Большом каньоне в Америке. Это не сделано в перуанских либо в канадских каньонах. Эта фотография сделана в земле Израиля. В Израиле место называется Мицпе Рамон. Очень красивый каньон, очень красивое место. И всячески его рекомендую посетить. Про него я чуть расскажу позже. Но сразу же нужно прояснить очень важную тему, которую мне задали в чате на прошлой неделе. Это можно ли вообще, собственно, из Израиля уезжать? Вопрос был сформулирован немножко в другой форме. Зачем куда-то ехать из Израиля, если есть Израиль, если можно путешествовать по Израилю? И с этой темы я, пожалуй, начну. Вопрос очень-очень серьезный. Действительно, не совсем очевидно из аллахических первоисточников, что для путешествий, не имея какой-то острой экономической либо иной нужды, можно жителям Израиля покидать Израиль. И более того, некоторые раввины говорят, что правило покидать Израиль, оно настолько строгое, что человек, который не живет в Израиле, должен воздержаться от туристических поездок в Израиль. То есть человек, который за границей живет, за границей страны Израиля, потому что он будет вынужден из Израиля в конце концов уехать, когда он закончит свое путешествие. И поэтому есть раввины, которые считают, что это проблематично. Есть рассказы про некоторых великих мудрецов последнего века, что они избегали поездок в Израиль, они жили не в Израиле, именно по этой причине. Но что же, какой ответ? Все любят четкие ответы, да, нет, либо когда да, либо когда нет. И я сейчас попытаюсь это прояснить. Пропустив всю дискуссию по поводу запрета покидать границы страны Израиля из Талмуда, из комментаторов на Талмуд, сразу же можно посмотреть, что пишет мудрец последнего поколения Хофец Хаим, Рав Исраэль Каган в своем замечательном комментарии Мишна Брура. И он, в принципе-то, повторяет общий запрет, который упоминается в Талмуде, что просто так Израиль покидать нельзя, если человек там живет, кроме нескольких исключительных обстоятельств, как то заключение брака, женитьба или выйти замуж, для еврейской невесты. Для этой цели можно уехать из Израиля. Естественно, с намерением вернуться обратно. Также можно уехать из Израиля на время для зарабатывания денег, для поиска пропитания, опять-таки на время. И, в принципе, также упоминается причина изучения Торы. Вдруг, если вне границ Израиля есть какое-то место, где Тора лучше, эффективнее для определенного человека будет изучаться, то ему можно покинуть Израиль для этого. В Мишна Брура, в совершенно других законах, Хофец Хаим, в законах обсуждения Холя Мойда, между делом пишет, что для того, чтобы увидеть товарища, потому что это считается некой заповедью, некой мицвой, тоже можно уехать на время из земли Израиля. Вот. Насколько этот товарищ должен быть близок и какие-то другие обстоятельства в комментарии у Фицхайма не раскрываются. Но кроме классических причин, которые упоминаются в Талмуде, мы находим у современных раввинов и вот эту причину. Увидеть, повидать друга. Некоторые раввины полагают, что то, что говорит Хофец Хаим, это является неким примером. А на самом деле покидать на время границы Израиля можно для какой-либо вещи, которая может принести пользу психологическую либо материальную человеку. То есть некоторые раввины полагают, что если путешествие укрепит семейные узы человека, либо даст ему некую психологическую перезагрузку, разгрузку. Если путешествие делается не из-за праздного любопытства, а путешествие, туризм связан с какой-то высокой целью, то тогда он разрешен. То есть тогда жителям Израиля можно из Израиля уезжать. Некоторые раввины считают, что это не является фактором, разрешающим путешествовать израильтянам вне Израиля. И, в общем-то, это спорный вопрос. Непростой, но поэтому, как и в других вопросах, которые связаны с практической лохой, про которые я буду сегодня рассказывать, нужно проконсультироваться у своего раввина и спросить, как поступать практически в этой самой ситуации. Вот. Единственное, что я хотел сказать, что это спорный вопрос, есть действительно разные мнения на этот счет. И в Израиле есть достаточно красивых, интересных, важных мест, которые нужно и можно посещать, и возвращаться в них много-много раз. И вот. Поэтому, в принципе, можно путешествовать только внутри Израиля. Но бонусным предложением, бонусным советом для жителей Израиля, которые не хотят покидать его пределы, я дам следующий совет, следующее направление. Недалеко от Израиля, в стране, которая называется в государстве Королевство Иордания, я, правда, должен сказать, что я не знаю, какая сейчас ситуация с безопасностью и со всякими вот такими делами. Это, пожалуйста, уточняйте отдельно. Но все равно недалеко от Израиля, в Иордании, в ее части, которая, в принципе-то, по многим мнениям раввинов, является частью Эрец Исраэль, частью границ Древнего Израиля. То есть получается, что поехав туда, как бы человек условно Израиль не совсем и покидает. Он все еще остается в его условно-библейских границах. Так вот, там есть древний идумейский город Петра, который является так называемым новым чудом света. Очень интересное место. Я там когда-то был, очень давно, со своими товарищами. И там первый раз попробовал напиток, в который я влюбился и люблю до сих пор. Это кофе с кардамоном. Это просто замечательный вкус. И про кофе в туристических местах и про другие напитки я расскажу чуть-чуть позже, когда буду рассказывать про вопросы кашрута в путешествиях. Вот, но это вот такой бонусный совет. Следующий вопрос, который связан косвенно с Израилем и вообще с туризмом, который тоже был задан на прошлой неделе, это можно ли еврею посещать Египет? В действительности в самой Торе есть стих, который говорит прямым текстом, что возвращаться в Египет не следует. И поэтому бытует некое мнение, которое является, в принципе, определенным заблуждением, что это относится, этот запрет Торы относится к любому виду посещения Египта. На самом-то деле, как это интерпретируют комментаторы Торы, как это объясняют решуним комментаторы Талмуда, речь в Торе о запрете посещения Египта идет только о переезде и проживании в границах древнего Мицраима, древнего Египта. То есть поехать жить, поехать на ПМЖ, на постоянное жительство в Египет, по мнению некоторых раввинов, запрещено. Но все аллахические авторитеты, Рамбам, Шулхан Арух и так далее, упоминают отдельно в своих кодексах законов, что посещать Египет для торговли, для каких-то деловых поездок разрешено, это Тора не запрещает. Запрещено только там жить. И то некоторые раввины говорят, что этот запрет со времени разрушения первого храма больше не актуален, и, в принципе-то, можно в Египте жить. И, между прочим, еще в эллинистический период, еще в 4 веке до нашей эры в Египте возникают огромные, действительно огромные еврейские общины, которые, некоторые из них существуют до сих пор. Поэтому даже вопрос жизни в Египте, проживания в Египте, он тоже спорный. Вот. Но посещать Египет, в принципе, еврейский закон не запрещает. Другой вопрос – для чего? Для чего, какая цель? И мы возвращаемся к общей проблематике. Можно ли вообще, корректно ли, согласно еврейской, скажем, философии, путешествовать? Туризм. Туризм – это что-то кошерное или что-то нет? Зачем ехать в Египет? И что вообще кошерного в Египте есть? Я в Египте никогда не был и, скажем так, не очень-то и горю желанием конкретно туда поехать, поэтому я на этот вопрос попробую от него увернуться. Вот. Но в любом случае по букве закона ехать в Египет в качестве туриста не запрещено. Следующие две темы, следующие два вопроса, про которые я хотел бы поговорить и про которые я не успел поговорить на прошлой неделе, это отдельный запрет раввинов находиться в пути, путешествовать, быть в дороге, выезжать в путь, в дорогу, в канун Шаббат. И это очень актуально, потому что часто так бывает, что можно найти какой-то дешевый полет, либо какую-то другую возможность отправиться в путешествие именно в Шаббат. Но это немножко проблематично. Талмуд упоминает отдельный запрет, где раввины говорят, что не отправляются в путь, превышающий три парсы, расстояние в три парсы в канун субботы. Это запрещено. То есть вообще выходить из дома на расстоянии три парсы в пятницу нельзя. И так известное дело, что так как раньше не у всех были часы, и вообще часов не было, поэтому временные отрезки определяли расстояниями. Условно говоря, сколько человек пройдет километров определенный отрезок, и вот этим измерялось время. Так вот, три парсы, вот это расстояние, приблизительно составляют 3,5 часа времени. И причем уже комментаторы Шулхан Аруха, например, тот же самый Хофец Хаим Мишна Брура говорит, что эти три парсы – это только расстояние, это только время, но, которое человек проходит пешком. Но если человек передвигается в телеге во время Хофец Хаима или в наше время на автобусе, на машине, летит в самолете, то, естественно, расстояние может быть большим, на которое человеку разрешено путешествовать в канун субботы, но временные рамки все равно остаются. То есть раввины посчитали, что это приблизительно 3,5 часа. То есть если весь путь занимает 3,5 часа, то в такое путешествие в канун субботы не отправляются. Какая причина? Почему? В чем проблема? Проблема в том, что как это мудрецы объясняют, проблема в том, что человек может задержаться в дороге, либо что-то произойдет, и таким образом он приедет в пункт назначения незадолго до шаббата, и дальше мнение комментаторов Талмуда расходится, в чем дальше может быть проблема. Либо проблема в том, что то место, куда он приедет, там он не сможет найти кошерной еды для шаббата, и таким образом он не сможет исполнить заповедь «Онек шаббат», наслаждение субботой должным образом, либо он поставит в неудобное положение принимающую сторону, где бы человек не останавливался. Если он у кого-то в гостях, то его он задержался, его не ждали, или его ждали и уже перестали ждать, и для него не успеют подготовить еду, место для ночлега. Либо некоторые комментаторы говорят, что проблема просто, когда человек слишком долго в дороге находится в пятницу, то он не может потом нормально молиться, он устал с дороги, дорога очень сильно утомляет, тем более, если человек опоздал в дороге, это добавляет дополнительный стресс. Поэтому, грубо говоря, путешествие в пятницу, долгое путешествие, дольше, чем 3,5 часа, это не самая хорошая идея. И мне кажется, несколько лет назад я сразу несколько историй слышал о разных людях, которые в пятницу летели куда-то, и их самолет задержался, они были вынуждены где-то шаббат чуть ли не в аэропорту проводить и так далее. И это не очень хорошо. Не очень хорошо, это нужно учесть. И современные раввины советуют в планировании путешествия в пятницу умножать время поездки легко в два раза. То есть если поездка, полет на самолете занимает, скажем, 2 часа, то, условно говоря, мы умножаем это время на 2 с легкостью, потому что именно на такое время часто происходят какие-то задержки и так далее. Плюс нужно учитывать, естественно, время в дороге в аэропорт и так далее. Что делать, если человек застрял в дороге в шаббат? Это очень-очень сложная тема, но для тех, кто планирует куда-то ехать в пятницу, нужно это продумать. Потому что когда все продумано, то оно намного все проще решается. В шаббат, если человек застрял в дороге, то могут возникнуть сразу несколько проблем. я сейчас опишу самый ужасный случай. Самый ужасный случай, если человек находился в самолете и летел в другую страну в тот момент, когда началась суббота, когда начался шаббат. Естественно, открыть экстренный выход и выпрыгнуть из самолета в шаббат не вариант, поэтому в этой ситуации как бы человек вынужден находиться в самолете. И дальше возникают сразу же по прибытию в шаббат очень-очень большие проблемы. Проблемы с багажом, забрать багаж, проблема мукца, вещей, которые нельзя переносить в шаббат, в том числе паспорт. Без паспорта на паспортном контроле, куда бы человек ни прилетел, могут возникнуть проблемы. То есть нужно подумать, как вещи носить, в том числе паспорт. Часто бывает, что самолеты приземляются в аэропорту не возле терминала, а на отдалении от терминала. И поэтому в терминал аэропорта нужно ехать на автобусе. Соответственно, автоматически человек что-то будет нести. Носить в субботу в общественном владении, либо в общественном владении по постановлению раввинов, который называется кармелит, нельзя. Поэтому нужно, как минимум, нужно подумать, как перенести паспорт и так далее. Может быть, вариант кого-то попросить, вот, но это тоже нужно сделать заранее и так далее. Вот. После того, как человек прошел паспортный контроль, скорее всего, из аэропорта, если это не Бен-Гурион в Израиле, он в шаббат никуда уехать разрешенным образом не может. Редко бывает, что аэропорт находится внутри границ города. И, в общем, короче говоря, это проблема. И я расскажу из собственного опыта. Один раз у меня что-то похожее было. Я ехал в один из городов Германии в пятницу на поезде. Ехал туда, чтобы там с молодежным клубом провести вместе шаббат. То есть ехал, как говорится, по святому делу. Но так получилось, что это была зима. И была какая-то ужасная вьюга. И, в общем, поезд, на котором я ехал, он очень сильно задержался. А потом он сломался в середине пути. И, в общем, я оказался... я приехал на место назначения тогда, когда шаббат уже начался. Но я подразумевал это, поэтому, в общем, что я сделал? Я, естественно, связался с принимающей стороной, попросил, чтобы кого-то мне прислали, чтобы он смог взять мои вещи, чтобы они не потерялись, и потом просто пешком дошел, собственно, до пункта назначения. Но у меня был план Б. Если бы меня никто не встретил, а телефон и все другие дела, естественно, я к началу шаббата выключил, у меня был план Б, что я буду делать. Я хотел свои вещи с помощью кого-то либо сам отнести в бюро находок вокзала. Я не знаю, в других странах есть ли такое дело, но в Германии в каждом вокзале есть бюро находок. И если, как правило, люди, если что-то находят на вокзале или в поезде, они туда относят, и потом туда можно обратиться и свои вещи, собственно, забрать. Вот, и я, собственно говоря, так себе спланировал, что если меня никто не встретит и мои вещи никто не заберет, я так сделаю, я приду и просто принесу свой чемодан и скажу, что я нашел, это кто-то потерял. А потом после субботы его заберу. Вот, такая махинация. Давайте поговорим про следующую тему. Про следующую тему, очень-очень спорную, очень непростую, но про нее обязательно нужно поговорить. Это тема пляж. Я думаю, что многие знают, что нехорошо соблюдающим евреям находиться в местах, где люди легко одеты или сильно раздеты, смотря с какой стороны объяснять. Это не очень хорошее дело, особенно в особенности для еврейских соблюдающих мужчин. И по этой причине в Израиле для соблюдающих евреев есть раздельные пляжи, где либо мужчины и женщины по разным дням могут эти пляжи посещать, либо прямо есть раздельные пляжи, где отдельно мужчина, отдельно женщина. Это кошерный вариант. Естественно, вне Израиля такого нет нигде. И если, может быть, где-то есть какие-то частные пляжи в каких-нибудь кошерных отелях где-нибудь в Америке, я могу предположить, но, по-хорошему говоря, такого нигде нет. Что же делать? Что же делать? Можно ли соблюдающему еврею ходить купаться на море, на пляж? Насколько этот запрет строгий? В чем заключается проблематика? И каким практическим выводом можно прийти, исследуя эту дилемму? Про это я сейчас попытаюсь рассказать. В Талмуде есть следующее высказывание раввина. Есть стих, если я не ошибаюсь, этот стих, это цитата из пророка Ишаяу, и пророк нам сообщает, что человек всячески должен уберегать свои глаза от зла. И мудрец, который жил в эпоху Талмуда, которого зовут Раби Хия бар Аба, объясняет, что этот стих говорит, от какого зла нужно беречь свои глаза. Раби Хия бар Аба говорит, что это относится к человеку, который должен уберегать свои глаза и не смотреть на женщин, которые на реке стирают одежду, стирают свои вещи. Раньше стирали одежду на реке, возле водоема, не было канализации, не было стиральных машин. И раньше это делали, видимо, в основном женщины. Вот, и поэтому Раби Хия бар Аба предупреждает, что нехорошо смотреть на женщин, когда они стирают, потому что можно засмотреться, потому что когда женщины стирают одежду, возможно, тут есть разные, собственно говоря, комментарии комментаторов Талмуда по этому поводу. Один из комментаторов предлагает, что когда женщины стирают одежду, возможно, какие-то части тела, которые должны быть по законам скромности, у них закрыты, они открываются, оголяются, и наблюдатель случайный может это все увидеть, и это все не очень хорошо. Дальше Гемора, Талмуд уточняет, про что, собственно говоря, идет речь. И Талмуд говорит, идейка дарха хрита, если есть другая дорога, то есть если человек мог обойти реку, где женщины стирают одежду, и он все равно туда пошел, то про такого человека не говорит пророк Ишаяу, что он должен беречь свои глаза, потому что такой человек злодей. Он, зная, что он идет в место, где у него может быть некое искушение, он все равно это делает, это человек злодей, он раша, он ничего хорошего не делает. А если, говорит Талмуд, нету другой дороги, только можно пройти через место, где женщины стирают одежду, то тогда человек вынужден, Тора не запрещает ходить, как бы, ну, что там женщины стирают. О чем, собственно говоря, идет речь? И Талмуд говорит, нет. Раби Хия бар Аба рассказывал свою интерпретацию стиха из пророка касательно случая, когда нету другой дороги. Нету другой дороги, только можно пройти в месте, где женщины стирают одежду. И в таком случае человек должен уберегать свои глаза, должен зажмуриться, должен отвернуться и так далее. И такой человек называется вот это поведение считается праведным. Это очень что-то хорошее. То есть, грубо говоря, Талмуд говорит, что если человек вынужден находиться в месте, где есть некие соблазны, где женщины не очень скромно одеты, то если человек все же избегает каким-то образом того, чтобы на женщин смотреть, то вот это поведение считается как бы правильным. Это экстра, это круто. Такой человек хасид, он благочестивый. Вот такой отрывок. И теперь от того, каким образом этот отрывок Талмуда мы объясним, что он точно обозначает, зависят многие практические вопросы. В принципе, можно это спросить, можно ли вообще в наше время по улицам ходить. То есть не говоря уже о реке, где женщины одежду стирают, а просто сейчас, особенно в летнее время, много где женщины не очень скромно одеваются. Можно ли посещать общественный пляж? Можно ли ходить на пляж? И будет ли какая-то разница в этом вопросе, если человек посещает бассейн? Вот. Сразу скажу, что конкретные практические ответы на эти вопросы вы должны спросить у своего раввина. Потому что все может отличаться, есть много деталей, и есть разные мнения, разные позиции по этому вопросу. Вот поэтому практически мой ответ, аббревиатура Ask your local Orthodox rabbi. Спросите своего местного, своего собственного ортодоксального раввина, и он вам скажет, как поступать. Я сейчас поделюсь с своей точки зрения, как я это понимаю, через призму комментариев современных раввинов. По улице ходить, естественно, можно, потому что мы вынуждены. И сидеть дома, либо ходить с закрытыми глазами – это не вариант. Хотя, если кто-то так делает, то, используя вот этот отрывок из Талмуда, можно сказать, что такой человек, его стыдить нельзя, он не фанатик, а он праведно себя ведет. Естественно, если же его праведность точно таким же образом выражается и в других областях еврейского закона. Но для простых людей, для простых смертных ничего не поделаешь, по улицам ходить можно. То есть мы вынуждены, даже если на улицах есть люди, которые одеваются не очень скромно, как мужчины, так и женщины. Поэтому, я не знаю, не нужно специально искать, строя маршрут, такие улицы в путешествии, либо не в путешествии, где нету людей, либо где мало людей. Это еврейский закон, это не требует. Посещать общественный пляж, зная, что там есть люди, которые не скромно одеваются, по моему мнению, запрещено. Это не разрешают современные раввины, и я думаю, что это не очень хорошо. Другой вопрос, что если человек пришел в какое-то место, пришел купаться на море, там не было никаких некошерных людей, некошерных раздетых, а потом вдруг они появились. Нужно ли уходить? Это вопрос уже другого характера. Также может быть, что человеку разрешено ходить на море, даже если там есть некошерно одетые люди, если ему необходимо быть на море по медицинским соображениям. Но опять-таки это нужно спросить у своего врача и раввина. Вот, и они вам вместе скажут, разрешено это или нет. Соответственно, тем более в бассейн, где сама суть бассейна, что там все купаются, скажем так, в открытой одежде, посещение бассейна – это проблема. Это проблема. Вот. Как практически выходить из этой дилеммы? Или я только из своего опыта могу что-то по этому поводу сказать. Это находить если уж очень хочется на пляж, если уж очень хочется покупаться в море, находить такие места, где нет людей. И это кажется очень сложным, очень сложной задачей, но она возможна. Мы несколько раз с моей семьей были на море, на Средиземном, и если поизучать карту, если поизучать местность и немножко пройтись, то всегда можно найти места, так называемые дикие пляжи, где нет людей, где или нету людей близко. Вот, таким образом можно эту, как говорится, проблематику решить. Вот, но опять-таки, это очень сложная дилемма, и в практических вопросах обязательно спрашивайте своего раввина. Теперь еще расскажу несколько кашрутных тем, которые связаны с путешествием. Во-первых, то, что я не успел рассказать. Если мы приехали в место, сняли квартиру, либо это какой-то отель, где есть какая-то кухня, которую мы хотим использовать, то ее можно использовать, достаточно ее прокашировать. И это не так сложно, как кажется. Естественно, не все элементы посуды можно сделать кошерными. Например, сковородки в таких условиях сделать кошерными нельзя. Но вилки, ложки, небольшие кастрюльки и так далее, это все можно делать. Для этого нужно просто вскипятить воду и туда, пока вода кипит, окунуть все, что мы хотим сделать кошерными. Но есть много деталей у кошерования посуды, много условий нужно учесть и тоже выясните заранее, как это правильно и кошерно сделать. Я только сейчас хотел сказать, что это возможно. Это возможно, это не невыполнимо. Точно так же можно кашировать, сделать кошерными плиту, духовку и, в принципе, даже микроволновую печь. Хотя про микроволновую печь есть разные позиции у современных раввинов, каким точно образом она делается кошерной. Но это все возможно. И именно так я в своих путешествиях и поступаю. Если я знаю, что я в путешествии буду готовить, и у меня будет место, где это можно сделать, то я всегда беру с собой некоторые элементы посуды, которые кошерными сделать может быть проблематично. Это, например, ножи, доска для нарезки, разделочная доска и небольшая сковородка. Все остальные вещи можно сделать кошерными на месте. Вот, если они, конечно, там будут. Вот. Либо в самом крайнем случае, если я путешествую на природе, у меня всегда с собой есть портативная горелка, газовые баллоны и походная посуда. И поэтому можно даже на природе что-то приготовить. Вот, это я причем беру эти вещи даже тогда, когда я не совсем уверен, что я буду их использовать, но все равно попить горячий чаек на природе – это всегда очень круто. Следующая категория вопросов и дилемм, которые с кашрутом связаны, про которую я на прошлой неделе не успел рассказать, это я условно это все назвал Starbucks. Дилемма Старбакса или вопросы Starbucks. Starbucks, я не знаю, есть ли в Израиле Starbucks, это большая сеть кофеен, одна, наверное, самая знаменитая, которая есть. Так вот, общий вопрос. Можно ли в заведении, которое не имеет сертификации кошерности, пить, заказывать кофе, который, говоря, ну, который условно кошерный, просто кофе? Тут сразу несколько проблем возникает. Во-первых, самой посудой, в которой подается это кофе, и самим кофе. Если с самим кофе, если оно как в нормальной кофейне делается в специализированной кофемашине, вопросов не особо возникает, то с посудой могут возникнуть проблемы, потому что посуда, как правило, моется в кофейнях, в посудомоечных машинах вместе с посудой, из которой, условно говоря, ели какие-нибудь некошерные вещи. И это со стороны кашрута не очень хорошо. Поэтому общее правило по Starbucks'ам такое. Но опять-таки все зависит, и вы должны это все уточнить у своего раввина. Ну, общий принцип такой. Если это маленькая кофейня, то тогда есть проблема в этой кофейне пить кофе из фарфоровых кружек, чашек. Но, как правило, в кофейнях можно заказать кофе в одноразовую посуду. Если же эта кофейня большая, то, скорее всего, проблемы с кашрутом нет. Потому что в таких кофейнях разные виды посуды, например, чашки из-под кофе и тарелки, моются отдельно. И там, в разных раковинах или в разных посудомоечных машинах. Но, опять-таки, по-разному все бывает. Следующий вопрос, который связан, условно говоря, с кашрутом косвенно, это можно ли заходить в Макдональдс? Для чего? Либо чтобы купить Кока-Колы, либо чтобы зайти в уборную. В чем проблема? Проблема называется на иврите «марит айн». Что люди подумают? Вдруг кто-то подумает, увидя нас в кипе или с другими еврейскими атрибутами религиозными, что в Макдональдсе это кошерный Макдональдс. Либо кто-то подумает, что мы там что-то, не дай бог, не кошерное покупаем. И вот эта проблема, что люди могут подумать, называется «марит айн», и это определенная аллахическая проблематика. Вот. Есть разные позиции по этому вопросу. И общая позиция такая, раввинов. Не общая, а средняя. Среднестатистическая такая. Если заведение, в которое мы заходим, имеет вот такой большой общественный характер, как, например, Макдональдс, куда люди, многие, в принципе, заходят, чтобы купить что-то нейтральное, воды, либо кока-колу, либо сходить туда в уборную, то тогда, соответственно, заходить в уборную в этих заведениях можно. Это не является маритайм. Если это какой-то особый ресторан, в котором там некошерные морепродукты и так далее, и туда люди приходят именно, чтобы эти морепродукты или еще что-то некошерное поесть, то тогда заходить в такой ресторан, даже в туалет, возбраняется. Это не очень хорошо. И еще тоже я тут, как говорится, за всю Одессу сказать не могу, но это может быть полезно. Коктейли. Можно ли коктейли в отпуске на море и вообще на отдыхе, это очень востребованная вещь, можно ли заказать себе коктейль? Тут общего ответа нет, потому что все зависит от того, какой это точно коктейль, из чего он точно сделан и так далее. Но существует довольно-таки большое количество алкогольных коктейлей, которые делаются, например, на основе рома, которые являются условно кошерными. То есть там нету никаких хитрых сиропов, ликеров и так далее. Либо какие-то то, что называется шоты коктейльные тоже, которые на основе рома, водки, условных кошерных алкогольных напитков делаются непроблематичные. Всякие сложные коктейли фруктовые с сиропами, дайкири, клубничные, вот такие всякие дела могут быть проблематичны, поэтому нужно уточнять их состав, как точно их делают. Но есть довольно-таки много сертифицированных кошерных фирм, которые делают сиропы для коктейлей. Поэтому найти кошерный коктейль – это тоже возможно, и это не очень сложно. И теперь я расскажу, отвечу быстро еще на несколько вопросов, которые были на прошлой неделе, на которые я не успел еще ответить. Это будут блиц-ответы, потому что это относительно быстрые вопросы. Можно ли провести шаббат в Баден-Бадене? Это там, где я живу. Баден-Баден – это в Германии, регион Шварцвальд, Черный лес. Это там, где придумали часы с кукушкой, и там, где делают знаменитый вишневый торт. Вот. Это Баден-Баден. Два дня назад Баден-Баден внесли в список культурного наследия человечества. Сомнительная заслуга, но все равно. Можно ли провести шаббат в Баден-Бадене? Конечно, можно. У нас есть синагога, у нас есть молитвы в синагоге, у нас есть трапезы. И даже есть экскурсия по еврейским местам, которую я провожу для наших гостей, потому что у Баден-Бадена есть очень интересная еврейская история. Как бы это удивительно не было. Вот поэтому, если планируете быть в наших местах, связывайтесь со мной, я с удовольствием вам расскажу, как вам замечательно тут можно отдохнуть. Следующий вопрос. Миква в путешествии. Это не простой вопрос, потому что есть несколько проблем. Я думаю, что некорректно мне будет сейчас в деталях рассказывать про саму проблематику, но, грубо говоря, миква для женщин в путешествии может быть связана с двумя аллахическими проблемами. Первое – это то, что запрещено окунаться в микву в водоемах, в которых опасно, может быть опасно, можно утонуть. Например, в море, океане или в реке с быстрым течением. Это раввины запретили делать. Также есть раввинский закон, рекомендация, что при ритуальном окунании должен быть кто-то, кто будет контролировать, как это окунание происходит. Обычно это работник миквы, так называемый баланит. В отпуске, в диком месте, где нету миквы, естественно, такого человека найти нельзя. Это две основные проблематики. В крайнем случае, в роль баланит, как бы это забавно не звучало, может играть муж. То есть муж может проконтролировать весь процесс. Хотя в Шулхан Арухе предусмотрено вариант, когда женщина одна окунается. Но это, как говорится, спросить у своего раввина. Вот. Также нужно сказать, что не все так называемые естественные водоемы могут быть пригодны для миквы. Это все очень сложная тема, аллахически очень-очень комплексная, и поэтому обязательно заранее нужно это все обсудить со своим раввином, и он точно скажет, как, что и так далее. То есть это нужно учитывать. Но в любом случае отодвигать посещение миквы из-за того, что в отпуске это сложно и так далее, не очень корректно. И, в общем, по этому вопросу обращайтесь к своему раввину. Также я на прошлой неделе рассказывал, что очень хороший совет, если мы в путешествии, в гостях у кого-то на шаббат, принести ему какой-то подарок. Соответственно, вопрос был какой? Какой подарок принимающей стороне нужно принести? В принципе-то любой, так как это не какой-то религиозно-логический закон, то специальных рекомендаций нет. Это может быть что-то любое. Всегда корректно на шаббат принести цветы, либо бутылку кошерного вина, либо еще какую-то еду и так далее. Если там есть дети, то дети всегда радуются игрушкам. Тут, в общем, корректно все. Другой вопрос. Можно ли принести подарок в шаббат? Естественно, если мы это планируем сделать в месте, где нет рува, где нельзя носить на улице в общественном пространстве, то, конечно же, в такой ситуации подарок не нужно приносить в шаббат, потому что это будет нарушением шаббата, это будет не очень хорошо. В этом случае можно посоветовать принести подарок заранее, до шаббата. Если же мы говорим про место в котором есть руф, то тогда подарок можно принести с помощью нескольких алахических хитростей. Во-первых, это желательно, чтобы это был подарок, который можно в шаббат использовать. То есть, если это еда, то это или бутылка вина, то это понятно. И также, так как в шаббат мудрецы запретили, скажем так, проводить какие-то транзакции, а подарить подарок – это тоже своего рода транзакция. Мы передаем вещь от себя кому-то, то поэтому нужно, чтобы вот эту условную транзакцию, которая на иврите называется киньян, как она делается, это другая тема, чтобы кто-то сделал для того человека, кому мы приносим подарок. В общем, есть нюансы, но это всегда можно сделать. И был вопрос про цицит ночью. Есть люди, я рассказывал на прошлой неделе, что если человек спал в циците, то, собственно говоря, есть проблема говорить на него браху, благословение утром, потому что он его не снимал. И вопрос звучал так, что есть же люди, которые спят в циците. Да, есть такой обычай у некоторых хасидов. Люди спят, мужчины спят в циците. И тогда возникает алахическая дилемма. Тогда такие люди могут произносить благословение на цицит только когда они в синагоге одевают талит, а не на сам талит катан. Вот это, собственно говоря, аллахическая дилемма. Вот. Еще осталось пару минут. Если есть еще вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Спасибо вам огромное, уважаемый рав Даниэль Анатольевич. Конечно, есть вопросы. Во-первых, вопрос такой, спрашивают о праздниках. Например, если израильтяне уезжают за границу, то, соответственно, мы знаем, что кроме Рош-Ха-Шана мы так и так, да, отмечаем два дня везде, во всем мире. А все остальные праздники в Израиле один день, один Йом-Тов. А что делать израильтянам, когда они приезжают в Хуцлаарц?
Это очень хороший и сложный вопрос. По этому поводу тоже есть разные мнения у раввинов. Несколько есть позиций. Среднестатистическая позиция такая, что израильтяне, которые на второй день праздников, которые являются праздничными днями вне земли Израиля находятся, не должны прилюдно нарушать соответственно, законы Йом-Това.
Спасибо большое. И следующий вопрос. Здесь Функцион спрашивает. На диких пляжах ведь нет спасателей. Разве это не опасно?
Это, безусловно, опасно. Про опасное поведение в путешествии я говорил на прошлой неделе. Это тоже целая большая тематика. Все зависит. Есть места дикие, где действительно даже человек, который умеет хорошо плавать, могут представлять для него опасность. Есть места, где нету больших волн, где, не знаю, нету скал и что-то такое. То есть все зависит. Естественно, если место опасное, то не нужно там купаться.
Вообще изначально не надо ходить в опасные места. Вы нам обещали, кстати, урок по экстриму, прыжки с парашютом и все такое. Я это записала, это нужно будет сделать. Следующий вопрос. Пишет Юлия. Недавно услышала, что в высотных домах за границей могут быть проблемы с открыванием крана воды холодной в субботу. Возможно, ведущий к запуску в работе электрического насоса. Правда ли, что в этом есть проблема? А то несколько раз они ездили к маме в Россию, в Санкт-Петербург, на 12 этаж. Нельзя ли осветить эту тему?
В этом вопросе все зависит от конкретных обстоятельств. То есть невозможно дать общий ответ, потому что разная технология, по-разному построены дома и так далее. насколько я понимаю, в современных домах, ну, в том числе в России, все же водоснабжение является центральным. А нету конкретного насоса со скважины в каждом доме. То есть все равно водоснабжение центральное, и поэтому вода подается в краны под естественным давлением. Возможно, есть дома, где есть специальные электрические установки для подачи воды, но я таких не видел. Для горячей, да, есть бойлеры, которые греют воду, но подача холодной воды, насколько мне известно, это всегда чисто механическое дело, и поэтому даже если предположить, что где-то там в насосной станции включится насос, который будет поддерживать давление в трубах и что-то такое, то это изменение, либо это наше влияние является настолько минимальным, что оно не учитывается как что-то запрещенное, что мы делаем. Это, я думаю, что это не проблема.
Спасибо большое. Кстати, вставлю 5 копеек по поводу McDonald's. Только для Израиля, насколько мне известно, эта компания сделала исключение, и у нас здесь кошерная сеть McDonald's. У нас, ну, к сожалению, правда, есть красный значок. Это значит, что он не кошерный, где смешивают молоко и мясо. А есть голубой значок. Поэтому для всех, кто еще не приезжал в Израиль и увидите, хотите сходить в McDonald's кошерный, то вам нужно искать голубой значок. Это молочный McDonald's. И туда вы можете и в туалет, наверное, спокойно зайти, потому что все сразу знают, что это кошерное заведение. А вот красный McDonald's не надо. Так что это всемирная сеть бесплатных туалетов у нас кошерная. Следующий вопрос. Если проблематично окунать посуду, сделанную не евреем и купленной в Европе, достаточно ли ее скипятить? Это вопрос из YouTube.
Окунание посуды в микву – это закон, обряд, который совершенно не связан с законами кашрута. И окунают посуду не потому, что она не кошерная, а потому что таково требование Торы. Посуда, которая произведена не евреем или принадлежала не еврею и теперь принадлежит еврею, чтобы ее можно было использовать, нужно окунуть в микву. Естественно, сделав ее предварительно кошерной, либо если она новая. Вот. И окунать такую посуду, есть это целая тема, смотря, что это за посуда, из каких она материалов сделана, будет ли обязанность окунания ее законом Торы, либо постановлением раввинов, либо обычаем. Это зависит, из чего она сделана, и разных мнений. В принципе, такую посуду можно окунать либо в кошерной микве, либо в любом естественном водоеме. Но нужно учитывать, что некоторые нам кажущиеся естественные водоемы таковыми не являются. Например, реки, каналы в городах не всегда могут считаться кошерной микрой. Вот, поэтому нужно это учитывать.
То есть проще всего найти какой-то природный водоем, скорее всего. Борок все-таки уточняет, как поступать еврею из-за границы в Израиле, если для иностранцев Йом-Тов 2 дня, а в Израиле уже будни. Вот, то есть это обратная ситуация, то, что мы говорили пару минут назад.
И в обратной ситуации, соответственно, тоже есть разные мнения раввинов в этой ситуации. Но, в принципе, в Израиле для жителей за границей, которые в Израиле оказались на празднике, люди организуются, устраиваются отдельные миньяны, отдельные молитвы и так далее. И общая позиция, есть другие мнения, но средняя позиция, что не израильтянину в Израиле на второй день Йом Тов нужно соблюдать Йом Тов так же, как он это делал у себя дома.
И, если не ошибаюсь, слышала мнение, если не израильтянин приезжает в Израиль с каваной, то есть с намерением остаться здесь жить, то он как бы аннулирует свое, скажем так, заграничное происхождение гражданства и уже может соблюдать традиции, принятые в Израиле.
Да, но это зависит от обстоятельств.
От каваны, да. От обстоятельств. Понятно. Спасибо. Следующий вопрос Яэль задает. Есть ли какие-то блюда, которые можно заказывать в некошерных ресторанах? Например, рыбу на огне в фольге, или салат, или чай. И можно ли покупать хлеб? О, тема, кстати, нееврейского хлеба, да, или еще какие-то продукты в магазинах за границей.
Немножко про это я на прошлой неделе рассказывал. Общих ответов на эти вопросы дать невозможно, потому что все зависит от конкретных обстоятельств. Но, в принципе, рыбу на фольге, либо вот какие-то такие вещи, которые готовятся, термически обрабатываются в некошерных ресторанах, покупать нельзя. Это связано со многими запретами. Бешуль акум, нееврейская варка, либо сам процесс готовки может быть некошерным и так далее. Какие-то салаты, что-то холодное, тоже не всегда можно разрешить, но все зависит от конкретных обстоятельств. Общее правило такое, чем что-то массовее делается, тем меньшую проблему для кашрута это является. Вот. Но общих конкретных ответов по этому поводу я дать не могу. То, что касается хлеба, в разных странах есть разные технологии и разные правила производства продукции, разные законы. Поэтому я не знаю, как в разных странах, в Европе, в принципе, если хлеб делается на большой фабрике, на большом заводе, и в его составе нету никаких некошерных, скажем так, ингредиентов, то во многих случаях такой хлеб разрешен даже без сертификации кошерности. Конечно же, лучше всего есть хлеб, сделанный евреями, пат Исраэль. Но хлеб, который делается на фабриках, пат акум, пат палтер, он абсолютно правилами кашрута разрешен.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Шлом Цион второй раз задает. Очень острая тема. Я понимаю, сегодня трагедия произошла на Карпатах. Я быстренько посмотрела. Там упал самолет, если вы об этом, да, и разбились три шибокера. Баруда и Анаэмет. И, соответственно, наш слушатель уточняет, как донести до молодежи об опасности, которые таят путешествия.
О, это очень сложный вопрос. Как что-то передать молодежи, молодому поколению, чтобы они это приняли? Это очень комплексный и сложный вопрос. Но и с другой стороны, можно понять желание молодежи испытать себя, испытать свою жизнь, получить каких-то острых ощущений. Но я предлагаю как-нибудь в будущем вот как раз сделать мне урок про экстремальные виды спорта. И в том числе этот вопрос включим в этот урок.
Да, мне кажется, уважаемый раб, будет как раз это логично. И тоже предложила включить это туда, по тему. Друзья, сегодня у нас необыкновенная ситуация. Следом за нами никто нам не давит на пятки. Мы могли бы продолжать. Но, тем не менее, давайте мы отпустим нашего уважаемого раввина в конце рабочего дня.
Я могу еще быстро, если есть у нас время. Быстро что-то рассказать. У меня еще, как говорится, есть заготовка. Я хотел быстро рассказать еще про свои путешествия.
Есть Лея с вопросом. Я прошу прощения, давайте сейчас еще один вопрос, и мы будем вас слушать еще бесконечно. Секундочку, прошу прощения. Лея. У вас включен микрофон, вы говорите.
Алло, здравствуйте, шалом. У меня такой вопрос. Если кастрюля уже была в употреблении, что сначала, окунуть ее в мику или сначала ее нужно хорошо помыть и ее на огне прокашировать, а потом в мику нести?
Ее нужно вначале сделать кошерной, откашировать и потом в мику. Но опять-таки эти два закона, они в принципе не зависят друг от друга. Это разные вещи, да. Но правильнее вначале ее сделать кошерной, потому что, да, это более правильно.
А еще один маленький вопрос. Нож, кошерный нож, если он точился не евреем, и после этого что с ним сделать? Он был кошерный, ручка не сплошная, на нем, но я его отдала поточить, и теперь, я не знаю, можно ли им пользоваться?
В наше время это не такая большая проблема, потому что, ну, как правило, у нас посуда, в том числе ножи, лучше моются, чем, скажем, в древности. Поэтому это не проблема в наше время. Вот. То есть, если был заточен, в наше время не проблема. Если нож был некошерный, и его кашеровать в походных условиях, это непросто, потому что как раз-таки из-за той проблематики, которую вы затронули, про ручка складная, там может что-то быть, вот, и поэтому чисто как лайфхак, если в путешествии мне нужен нож, я беру свой собственный, а не каширую на месте.
Все, продолжаем ваши подготовки, которые вы для нас обещали сделать.
Я буквально 5 минут, я очень с большой радостью поделюсь своим собственным опытом моих путешествий. В прошлый раз я очень быстро рассказывал про, прямо за пару минут, про мои путешествия в Альпы, в горы и в Исландию. Сегодня я хотел бы быстренько рассказать про два самых близких мне места. Это, естественно, Израиль. И это самый главный, я полагаю, путь назначения для путешествий, который должен быть у евреев. Обязательно нужно ехать в Израиль. Это, ну, прямо, если как бы не должен стоять выбор, там, Турция и Израиль. Это вообще не вопрос. Обязательно нужно ехать в Израиль. И место моего рождения, где я вырос, где я родился, это Беларусь. Вот сейчас это немножко уже экстремальный туризм, в Беларусь поехать, но все равно я там был в качестве туриста, я там уже давно не живу, и сейчас быстренько расскажу про эти два места. Во-первых, Израиль. В Израиле, я думаю, что ни для кого не секрет, это просто умопомрачительное гастрономическое кошерное разнообразие. Такого нет нигде в мире. И израильская кухня, и общепит развивается и растет, как тесто на дрожжах. Я в Израиль относительно часто приезжаю, и я своими глазами наблюдаю, как разнообразная кухня и гастрономические всякие новые кошерные дела развиваются, их становится все больше и больше. Поэтому тот, кто, ну, покушать вкусно все любят, поэтому в Израиль нужно обязательно ехать хотя бы даже из-за этого. Вот, в качестве иллюстрации, это просто мне очень нравится фотография, которую я сделал на рынке Махана-Иуда в Иерушалайме, роглах. Классические, это то, что вообще самый вкусный роглах в мире продаются, по моему мнению, продаются на рынке Махана-Иуда в Иерушалайме. Израиль — это место также, где можно физически побыть и посидеть в местах, где происходила наша история, где ходили пророки, где ходили великие раввины, великие герои нашего народа и так далее. И прямо почувствовать и увидеть энергетику этих мест. Вот. И это уникальный опыт, который нельзя нигде больше в мире посетить. Это, я не помню, где сделана эта фотография. Я думаю, что это может быть в крепости Мецада, месте, где была синагога раньше. И в Израиле есть места, которые являются уникальными природными заповедниками. Например, там есть каньоны, которые, я был удивлен, там есть каньоны, которые, конечно же, меньше, чем Великий каньон в Америке или еще где-то, но все равно заслуживают внимания, и это просто потрясающие места, которые тоже, я считаю, нужно посетить. Вот это же место Мицпе-Рамон, и увидеть звезды, там нету практически электрического света в этих местах, увидеть огромное количество, миллиарды звезд на ночном небе, увидеть закаты и рассветы в этих местах, это действительно дорогого стоит. И про вот это Мицпе Рамон я расскажу. Я думаю, что многие израильтяне, может, про это не знают, но это очень интересная штука. Возле городка, поселка, наверное, даже Мицпе Рамон, есть кемпинг. Ну, назовем это кемпинг. И в этом кемпинге есть вот такие вот, то, что называется бунгалос, бунгалы, домики, в которых нет электричества, которые вот прямо такие палатки, встроенные в землю. И я думаю, что все обязательно должны хотя бы раз в таком домике пожить на земле, почувствовать землю Израиля прямо в естественном ее виде. Вот, я там был зимой, в начале января, и нужно, это было экстремально, потому что в пустыне в это время очень холодно, прямо вообще холодно. Но все равно эти воспоминания до сих пор свежи, и я рад, что я там побывал. Вот, и я расскажу немножко про Беларусь. Беларусь — это место, где жило очень много евреев до войны. В принципе, это практически вся территория Беларуси, это была черта оседлости. Соответственно, огромное количество деревень, штетлов, местечек, еврейских городков, где были ешивы, где жили выдающиеся раввины, учителя Торы и так далее. Вот в любое место в Беларуси в карте, куда можно ткнуть, можно такое место найти. Поэтому если вот интересует вот именно история евреев 18-19 века, то обязательно нужно для исследования этой истории ехать в Беларусь. Так как это моя родная страна, я там родился, я там все места по много раз был, но несколько лет назад я был в Беларуси и увидел что-то, чего я не видел до этого. Конечно же, Беларусь — это древние кладбища с огромным количеством праведников, которые там похоронены. Как-нибудь обязательно тоже про это сделаем урок, про могилы праведников в еврейской традиции и вообще про все это дело. Это здание Ешив, это здание Воложенской, знаменитой Воложенской Ешивы, матери Ешив, которую можно увидеть. Это просто по западным стандартам дикие первобытные места, но очень красивые и очень интересные, очень, как мне кажется, очень хорошие люди живут в Беларуси, с которыми можно очень интересно пообщаться, что-то узнать. Это здание синагоги в городе Мир, где тоже есть здание старой ешивы. И в этой поездке в Беларуси я случайно набрел, абсолютно случайно, на место, которое сейчас выглядит вот так. Но на самом деле это одна из двух во всей Европе сохранившихся деревянных синагог. То есть это здание, оно не похоже, что оно из дерева, но это просто вот эта стена. На самом деле оно... Это деревянная синагога, которая, естественно, сейчас не функционирует как синагога, но до сих пор есть. И туда можно зайти. Там сейчас двери, обои продают, строительные материалы. Но я когда туда зашел, это находится в небольшой деревне между Миром и Воложеном. Я когда туда зашел, продавец и хозяин магазина очень удивился, что меня это интересует, и он очень удивился, что я знаю, что это здание бывшая синагога, и он мне сделал экскурсию, все показал, и это было очень, очень интересно. И в городке Мир, где прямо это легендарное место, где здание Хедера есть, до сих пор сохранившийся, здание Ешивы нескольких синагог, по наводке одного моего знакомого я познакомился с вот этим человеком, который сделал в мире частный еврейский музей. И в этом еврейском музее есть такие вещи, которых ни в одном музее мира нет. Вот, поэтому, если будете в тех местах, в общем, дам контакт, как найти, это очень-очень интересно. Вот. Это все, что я сегодня хотел рассказать. Большое спасибо за ваше внимание.
И спасибо вам всем за ваш большой труд. Слушайте, вот ваш черный лес, или как это у вас называется, торт, я возле него теперь не могу спокойно жить. Спасибо большое за очень грамотно подготовленную информацию и за привлекательное представление как минимум трех географических точек. Да, это Израиль, это Баден-Баден, это Беларусь. С большой любовью вы всегда делаете ваши уроки, и я знаю, что все это очень-очень ценят. Спасибо, спасибо большое. Друзья, рассказывайте о наших уроках, распространяйте, пожалуйста, делитесь с друзьями лекциями нашего уважаемого раввина. Это действительно классно. Да, Рав Суровцев молодец, все правда.
И буквально секунду, я забыл. Я очень хотел это сделать, я забыл. Так как я путешествую очень люблю, у меня есть видеоблог про еврейские путешествия. И я несколько дней назад решил сделать отдельный YouTube-канал, посвященный кошерным еврейским путешествиям. И вот он так называется. Wandering Rabbi. Wandering Rabbi. И буду рад, если вы найдете этот канал, подпишитесь и будете следить за еврейскими путешествиями через него.